«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы в Санкт-Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Беседуем с Даниилом Коцюбинским, историком, автором, точнее даже соавтором книги о Григории Распутине. Естественно, наша тема, вот этот до сих пор загадочный персонаж предреволюционной эпохи, по мнению многих человек, который приблизил революцию в России и распад империи. Добрый вечер, Даниил. Что это за человек? Как могло случиться, что человек из крестьянского сословия, малообразованный, неожиданно стал одной из ключевых фигур петербургской политики?
Здесь, наверное, все-таки надо прежде всего сказать, что на сегодня образ Распутина, как вот он был 100 лет назад, так он и по сей день предельно мифологизирован. И эти мифы касаются как ответа на тот вопрос, который прозвучал первым, что это был за человек, так и на ответ на второй вопрос, как так получилось, что он сыграл такую роковую роль, как кажется многим, и тогда казалось, сейчас кажется многим в истории предреволюционной России. И вот ответы на все эти вопросы в большей степени не соответствуют действительности, чем что-то проясняет. Я очень кратко перечислю эти мифы, а потом, отталкиваясь от их демонтажа, может быть, мы попробуем понять, что же себя представлял этот человек и этот феномен. Во-первых, миф существует о том, что два основных мифа, что он очень сильно влиял на политику, чуть ли не определял всю кадровую и чуть ли не внешнюю политику последних лет царствования, особенно в те годы среди оппозиции, среди недовольных.
Записки царю писал.
Записки он, разумеется, писал министрам, а не царю. Но вопрос в том, влиял ли он на политику, так как это казалось тогда людям, допустим, желавшим его физического уничтожения, в конце концов его убивших. Или же нет. Второй миф о том, что он вообще не влиял на политику, а исключительно молился, был святым человеком при царской семье и, лечил наследника. А еще один миф о том, что он пользовался таким исключительным влиянием на царскую чету, был так приближен к царской семье, потому что он, как я уже упомянул, лечил Алексея Николаевича от гемофилии. Неважно сейчас какими способами, но это исторически действительно известно, о том, что он помогал ему в периоды обострения гемофилии преодолевать эти кризисы. То есть еще один миф о том, что его, высокопоставленное положение объяснялось именно этим фактом, что Александра Федоровна, любящая мать, вынуждена была зависеть от человека, от которого зависела, в свою очередь, жизнь ее сына единственного. Наконец, в годы войны появился еще один миф, в годы Первой мировой войны, о том, что Распутин немецкий шпион. И это тоже было дополнительным стимулом той группе, довольно значительной общественной группе, которая жаждала скорейшего физического уничтожения Григория Распутина. То есть, с одной стороны, его ненавидели за то, что он, коррумпирует правительство, назначает по своему усмотрению министров и даже премьер-министров, и обер-прокуроров Святейшего Сената, а с другой стороны, что он еще и немецкий шпион, выдает секреты русской армии, генштабу немецкой армии по прямому чуть ли не телефону из царского села в Германию, в Берлин. И, наконец, самый такой, клюквенный, и самый клубничный, точнее, не клюквенный, клубничный миф о том, что Распутин был человеком с какими-то совершенно фантастическими сексуальными способностями, который именно этим обеспечивал свое продвижение по карьерной лестнице, состоящей из придворных и сановных дам. И в конце концов, до революции, опять-таки, был популярен миф, и даже карикатуры рисовали соответствующие о том, что Распутин именно таким образом завоевал положение внутри царской четы, став любовником Александра Федоровны. И именно поэтому, Николай II в этой ситуации выглядел абсолютно подкаблучником и ничтожеством в этой конструкции мифологической. Распутин, такой вепрь сексуальный, который покорил всю аристократию, женскую ее половину, включая императрицу. Это все мифы, еще раз повторяю, это все мифы, которые не соответствуют действительности. И я попробую сейчас ответить на ваш...
Где живой человек?
Живой человек...
В деревне, в Сибири...
Что мы должны понимать о Распутине в первую очередь? Мы должны понимать в первую очередь все-таки то, каким он был, а уже потом, почему этот человек смог сыграть такую роль. Это был человек с, безусловно, большим количеством духовных, так сказать, талантов. Это был одаренный человек и интеллектуально, и морально, и энергетически. То есть он был выдающийся по-своему, такой самородок. Это был самородок. Другое дело, что не все самородки делают такую карьеру. В чем его заключались особенности его личности? Ну, отчасти это было связано с тем, что у него действительно был талант, как я уже сказал, талант психолога. Он хорошо чувствовал людей. Он не просто их чувствовал, а он понимал, как им надо словесно помочь. То есть это был такой стихийный психотерапевт. Вот с этим он родился. Ну, есть там легенда, что он с животными даже умел, с больными разговаривать, заговаривал там чуть ли не вот больную скотину. Но, может быть, это уже, так сказать, привирание его дочери Матрёны, поскольку она сама свидетелем этого не была, она тоже передавала какие-то рассказы. Но важно, что он словами мог воздействовать на людей точно. В основном на женщин, поскольку, ну, женщины в то время были более невротизированы, чем они вот сейчас, когда все-таки общество более раскрепощенное. В то время в патриархальном обществе женщины более невротизированы, более зажаты. На этом, собственно, ну и Фрейд в первую очередь работал с женщинами, как мы помним. А весь психоанализ его вырос, по большому счету, из бесед с невротически расстроенными женщинами. Вот Распутин, он такой, ну, конечно, не русский Фрейд, да, но он двигался в этом же направлении. То есть он путем разговоров, ну, не только разговор, сейчас скажу еще и в других его практиках, а, ну, в первую очередь разговоров, конечно, он снимал стрессы, депрессии, ну, стремился, по крайней мере, к этому. И часто у него это получалось. Вот это главный его талант. На этот талант что наслаивалось? Что его, с одной стороны, осложняло, с другой стороны, стимулировало? Его психологические особенности Распутина. Значит, он был человеком не вполне нормальным психически, не в том смысле, что он был сумасшедшим. Он был психопатом, скорее всего. То есть, человеком... ну, сейчас поэтому его из Всемирной организации здравоохранения вычеркнула это слово, теперь это называется расстройство личности. Вот он был, так сказать, расстроенной личности. А что это значит? Это значит, что он не мог адаптироваться к нормальной социальной ситуации. То есть он не мог работать на одном месте, ну, как сказать, адаптироваться к любому социальному контексту. То есть ему нужны были исключительные условия для того, чтобы самореализовываться.
Хотя художественная натура.
Да, да, ну как художественные психопаты бывают разные, но он был истероидный психопат. То есть ему хотелось быть в центре внимания любой ценой. Поэтому, конечно, он не мог удержаться в этой сибирском своем селе Покровское, где кругом односельчане, которые прекрасно знают, какой он с детских лет он был не самый выдающийся подросток, он там долгое время там и говорить не мог долго. То есть у него были еще, судя по всему, родовая травма. У него была, то есть у него была задержка речи, там НРС его мучил долгие годы, чуть ли не до взрослого состояния. То есть он в деревне особым авторитетом не пользовался. Ему нужны были другие зрители. И вот он стал странствовать. Стал странствовать, и сперва он себя осознал как такого святого старца, который, ну, старца — это такое невозрастное понятие. То есть человек, стремящийся к святости, путешествующий по святым местам. Вот он отправился в эти путешествия, и по ходу этих путешествий он в себе открыл вот то дарование, о котором я уже сказал, то есть умение воздействовать на проблемных психологических людей. Значит, вот это первое, что мы про него сказали, что он человек с, безусловно, психологическим талантом. Это человек с проблемами, которые не дают ему возможности самореализовываться обычным способом. То есть он не мог стать просто священником, допустим, потому что у него плохо давалась грамотность. У него вследствие родовой травмы у него была плохая память.
Библию там хорошо знал?
Ну, как кусками, на память. Не то, чтобы он ее читал. Он так вот выхватывал. Да, у него была хорошая память, связанная с некими образами зрительными. Специфическая память. Не такая... Он, когда его... Элеодор, его приятель, монах, но потом они стали врагами, пытался подготовить к посвящению в священнический сан. Элеодор говорит, ну я приходил в отчаяние, это какой-то челдон, ну невозможно. Вот он ничего не запоминает из того, что должен запомнить будущий, грубо говоря, семинарист там или какой-то вот священник. Короче говоря, и у него была еще одна проблема. Еще одна проблема заключалась тоже, вероятно, это последствия родовой травмы, как мы можем предполагать. У него была резко сниженная сексуальная потенцию.
То есть вот,
И вся его жизнь, в общем-то, была направлена на то, чтобы гиперкомпенсироваться в этом направлении. То есть, с одной стороны, все-таки создать вокруг себя неограниченный контингент, такой ареал влюбленных, по сути дела, влюбленных и психологически зависящих от него женщин, а с другой стороны, создать такое объяснение этих взаимоотношений, которое бы, а, не предполагало наличие сексуальных связей, и, б, при этом предполагало наличие парасексуальных контактов, которые, с одной стороны, и женщинам приносят радость, и Распутину тоже такую компенсаторную дают возможность заменить полноценный секс каким-то то, что сейчас называется петь митингом, там, каким-то вот мануально-оральным сексуальным контактом. Дело в том, что почему мы так об этом можем говорить, более-менее уверенно. А тот же самый Леодор, как я уже сказал, во-первых, сам Распутин периодически говорил о том, что вот у меня мужской орган не работает, мне прикоснуться что к женщине, что к чурбану одно и то же, я поэтому святой, я могу ходить с женщинами поэтому в баню, и они меня там моют, смиряют свою гордыню, а я на них смотрю, и мне, так сказать, все безразлично, потому что я умею усмирить свою плоть. Он находил этому всему еще такие объяснения, что он не просто у него недостаточность сексуальная, а он себя таким образом вот настраивает, усмиряет, что приближается к святости, подавляя свою плоть. При этом, когда у него иногда там что-то получалось, он очень радовался. И тому же Элеодору про это рассказывал. Дети у него были. То есть нельзя сказать, чтобы он был совсем, так сказать, импотентом, но тем не менее Элеодор прихожанам в Царицыне рассказывал, еще в ту пору, когда у них была дружба с Распутиным, о том, что Распутин уже несколько лет живет в бережении со своей женой, как с духовной сестрой. То есть вот такая темная история с его сексуальными практиками. То есть иногда получалось, но сколько ни наблюдали за ним желающие подглядеть его полноценный сексуальный контакт, ни у кого это не получилось. Элеодор специально за ним наблюдал несколько лет, пока они дружили, а потом, став врагом, написал на него вот такой пастыльный памфлет. И тем не менее, Элеодор в этом смысле, ну, он не врал. Он, конечно, там заострял, но он несколько градаций сделал того, тех женщин, которые имели близость с Распутиным. При этом там, в первой категории, значит, которые имели с ним телесный контакт, как считает Элеодор, он туда не зачислил ни один случай, который, свидетелем которого он был сам, только по слухам. А там, где он сам был свидетелем, он видел только вот то, что я описал, как Распутин по несколько часов в постели, так сказать, выгонял бесов из какой-то там купчихи, значит, вот муж при этом в соседней комнате сидел, при этом Распутин вышел весь взмыленный, говорит: о, смотри, какая сорочка у меня мокрая, как вот бес какой попался. При этом Элеодор смотрел, подглядывал, и он, тем не менее, занес этот случай в тот, который он называл все-таки неполноценным телесным сближением. А филеры, которые следили за Распутиным и отчеты писали о том, что вот Распутин снял проститутку, ну, как сейчас мы говорим, снял, значит, привел к себе домой, раздел, осмотрел, заплатил, и она ушла. Ну, вот такие свидетельские показания, их масса. Те же самые банные его похождения. Тоже ни одна из женщин, с которыми он ходил в баню, не подтверждала. Ну, можно сказать, что они там врут, но не в этом дело. Многие потом с ним в конфликт входили. Ну, не многие, некоторые с ним входили в конфликт. Но рассказов о том, что он именно вот тот, кем его рисует песня Бунием Распутин, да, Russia Crazy Love Machine, не было на этой сумасшедшей машиной. Тем не менее, как я уже сказал, это была проблема, эту проблему он гиперкомпенсировал таким образом, что он это дополнительно его еще стимулировало к тому, чтобы окружать себя большим количеством женщин-поклонниц, и именно с ними у него хорошо получалось. У него были и мужчины, кстати сказать, последователи, которые в него тоже верили, и в деревне его, в Покровском даже вот в окружок входило несколько мужчин, и в Петербурге, если мы видим, допустим, фотографию, обычно ее подписывают Распутин и его поклонница, но там человек 4-5 мужчин стоит вообще среди этих поклонников. То есть, в принципе, среди его фанатов были мужчины тоже. Ну, преобладали, разумеется, женщины, и мужчины, как правило, это были те, которых эти же женщины подтягивали.
То есть, никаким хлыстом, скажем, он...
Нет. Разумеется. Вообще, Распутин психологически, он не был, как сказать, партийным. Он не мог, он был недисциплинированный человек. Это был сам себе, он сам себе был как бы церковь. У него было свое представление о том, для чего существует христианство, каким должно быть православие. Он себя считал православным, а вовсе никаким не хлыстом. Но при этом он считал монахов в большинстве своем людьми порочными. Он считал, что чиновничий дух церковь губит. То есть у него были такие умеренно реформаторские представления о том, как надо дальше развивать православие. Но, разумеется, он не был двуличным. Вот представление о том, что Распутин тайно по ночам плясал вокруг катки какой-то там вот, значит, с этими хлыстами, а потом изображал себя православного, это смешные представления. Дело в том, что, опять-таки, в Покровском его ненавидел местный священник Остроухов, который ревновал, потому что, ну, Распутин, в конце концов, стал более авторитетным святым старцем в селе, в Покровском, чем этот самый священник штатный, потому что Распутина появились покровители в Петербурге, в том числе и царская чета. И священник за ним наблюдал со страшной, так сказать, активностью, пытаясь, и один раз даже ночью к нему чуть ли не полицию привел, ну, по крайней мере, миссионера привел, ну, это почти такая церковная полиция, привел к нему, значит, официальных лиц, чтобы застать его вместе с его последователями за вот этими хлыстовскими плясками. Действительно, у него в этот момент были дома гости, но они просто сидели, пили чай или пироги. И искали эту катку пресловутую, но так и не нашли. В итоге миссионер извинился, пригласил Распутина на чай. Распутин сказал, что придет. Ну, то есть, ни один из тех, кто пытался Распутина уличить, а, в сексуальном буйстве, б, в, так сказать, хвостовстве, не мог представить никаких доказательств. Поэтому, вот что касается его исходных параметров, значит, а, это человек, который не может усидеть на одном месте, это человек талантливый, это человек, имеющий навык, уже наработанный к началу 20 века, он уже несколько лет путешествовал по святым местам и общался с разными людьми, имеющий навык воздействия на невротизированных людей, в первую очередь женщин, и человек, безусловно, по-своему цельный, искренний. Он это все делал, понятно, что истероид стремится к тому, чтобы быть в центре внимания, но важна еще, так сказать, моральная сторона. Истероид может быть аморальным, может быть моральным. Распутин скорее был моральным человеком, при всем том, что он был психопатом. Он стремился искренне, он был убежден, потому что он приносит пользу людям. И он стремился это делать.
А кто же его продвинулся? Как этого человека подхватила какая-то вот волна, какие-то люди, и он оказался предварительным?
Ему повезло с эпохой. Эпоха была, как сказать, ориентированная. Ну, как сказать, это был период начала 20 века, ну, сперва канун Первой революции, а затем междуреволюционное десятилетие. Это был период, когда образованная Россия все более и более, все с большим и большим отчаянием ощущала свою, а, оторванность от народа, б, страх перед пробуждающимся народом. И было непонятно, чем заглушить вот эту тревогу и этот страх. И в этот момент возникло участие, так сказать, образованной публики, ну, в основном, конечно, у аристократии и, так сказать, консервативных правых элементов. Не у интеллигенции либеральной, что интеллигенция либеральная, понятно, у него ответ был: дайте нам конституцию, мы все сделаем вам, так сказать,
Да,
и все будет хорошо. Главное, чтобы нас пустили к власти, и тогда мы всем покажем, как надо жить дальше. А вот те, кто уже как бы находился при власти, аристократы, которые чувствовали, что вот почва уходит из-под ног, они стали искать возможность установления, так сказать, народом, да, потому что представление о народе-то было очень абстрактное. Да, вот где-то есть этот народ. С народом каких-то вот мистических контактов. И поэтому из народа стали рекрутировать, так сказать, носителей вот этого сакраленного народного знания.
Найти Платона Каратаева.
Да. Ну, это я, конечно, очень огрубляю. Но это было характерно и для царской семьи, которая... У Распутина же были предшественники. Там был такой Митя Козельский, например, эпилептический, припадочный больной, который в ходе припадков какие-то звуки исторгал, а рядом стояли толкователи, значит, священники, которые...
А был чиновник Клопов, который писал правду.
Да. Был чиновник. То есть, дело в том, что Николай II пытался компенсировать отсутствие понимания обратных связей разными способами. У него был, да, и чиновник Клопов, который скорее даже склонялся в сторону такой либеральной критики существующего положения вещей, но были и чистые мистики, там Папиус был, доктор Филипп был. То есть, были вот попытки чисто мистические, ну, грубо говоря, столоверчением и какими-то там практиками мистическими постичь непостигаемое то, как этой страной управлять. Были попытки, значит, получить честную критику со стороны честных чиновников, вот а-ля Клопов. Но Распутин оказался самым успешным среди всех этих проектов, в значительной степени благодаря своим талантам. Потому что он смог убедить царскую чету. Ну, сперва он смог убедить тех, кто его продвигал. Я сейчас расскажу, как его продвигали. Но в конце концов царскую чету в том, что именно он носитель сокровенного знания о том, чего хочет народ. Более того, Распутин искренне считал, что он так и... что он не врет, что он не, как сказать, не обманывает своих, тех, кому он консультирует. Значит, сперва он, как я уже сказал, путешествовал по разным городам. В Казани он познакомился с купчихой Башмаковой, которая, по-моему, если моя память не изменяет, у нее незадолго до этого умер муж. Она, понятное дело, да, ну, проблемная ситуация, он ее смог утешить. И она его в благодарность представила в Петербурге Феофану, архимандриту Феофану, который ректору Петербургской академии, который вскоре после этого стал епископом. А Феофан, он, так сказать, был вхож уже к великим князьям, и в том числе и к царской чете имел возможность доступ иметь. Но в первую очередь он познакомил Распутина с так называемыми сестрами Черногорками. Это две сестры, дочери Черногорского великого князя Николая Негуша, Милица и Стана, они были, вышли замуж за братьев тоже, за Николая Николаевича и Петра Николаевича, двух великих князей. И вот это такая небольшая группа появилась фанатов Распутина, уже самых высокопоставленных. И они, так сказать, вместе с Феофаном пролоббировали аудиенцию 1 ноября 1905 года у Николая II. То есть знакомство произошло очень рано.
Но момент-то какой, обратите внимание?
Революция.
Как раз и год революции.
Как раз тот момент, когда у Николая II земля стала уходить из-под ног в полную... То есть он только-только подписал манифест 17 октября. Причем его шокировало как то, что предшествовало этому манифесту, этого октябрьская стачка, и вообще все события 5-го года. Вдруг Россия... Оказалось, что Россия его ненавидит, что Россия требует учредительного собрания. Ну, городская Россия, по крайней мере. И вот он с диким трудом подписал этот манифест, а оказалось, что после подписания манифеста появились черносотенцы, то есть вроде как, значит, и Витте, и те, кто требовал от него этого манифеста, его обманули. Значит, в России есть какие-то силы, которые любят самодержца и готовы его поддерживать. И тут вдруг приходит вот как раз человек, примерно в эти дни, да, вот, буквально через там, меньше, через 10 дней, ну, через 2 недели после подписания манифеста, приходит вот такой человек из Сибири, старец Григорий из Тобольской губернии, как записал царь в дневнике. Дальше в дневниках у царя упоминаний о Распутине нет вплоть до лета 1906 года. Но уже летом 1906 года следующая запись, которая у царя в дневнике появляется, она выглядит следующим образом. Имели радость видеть Григория. То есть, что это позволяет нам предположить? Что, в течение этих 9 месяцев они общались. Потому что, прошло, если бы это была всего вторая встреча, радость бы не возникла. И, по крайней мере, он бы снова пояснил бы, что это тот самый, там, старец. А он это пишет так, что ему уже не требуется никаких для себя пояснений. Николай же писал дневники для самого себя. Он не предполагал, что мы их потом будем читать. И что здесь обращает на себя внимание? Запись из той книги Элеодора, о которой я уже сказал. Он описывает некий эпизод. По описанию Элеодора, это эпизод на Пасху 1906 года хронологически приходится. Там царь обсуждает Распутин важный некий вопрос и советуется, как мне поступить, так или этот. После чего, после этого вопроса Распутин неожиданно бьет кулаком по столу, и царь вздрагивает. Распутин спрашивает, где ёкнуло, тут или здесь? То есть в голове или в сердце? Царь говорит, сердце забилось. Распутин говорит, вот и по сердцу поступай. Если мы перенесем это все на реальные события весны 6-го года, что в это время происходило? Царь размышлял, как ему подписывать основные государственные законы, оставлять ли там упоминания о самодержавной власти, или, коль скоро уже принят манифест 17 октября, все, слово самодержец убрать. И по сердцу он включил туда слово самодержец. Да, и появилось, и в основных государственных законах появилось нечто, что уже противоречило манифесту 17 октября, и из чего потом вырастет вся вот эта политическая катавасия последующего десятилетия предреволюционного по отношению к Второй революции, я имею в виду уже. То есть Распутин, по сути дела, в этот момент, и недореволюционный момент, и историк Покровский, Михаил Николаевич, он на эту тему писал, он выполнял функции такого вот утешителя царской четы, который был очень страшно в условиях революции, особенно в 5-6 годах, вплоть до 7-го, когда, наконец, Государственная Дума была вторая разобрана и собрана третья уже по новому закону, лояльная. Причем собрана она была по новому закону, который был принят в нарушение не только манифеста 17 октября, но и вот этих основных даже государственных законов. И опять Николай поступил по сердцу. То есть вот эти распутинские советы поступать по сердцу ему очень в годы революции, судя по всему, пригождались. Вот корень исходного влияния Распутина на царскую чету. Теперь говорят, а как же, значит, с лечением наследника? Так лечение наследника началось гораздо позже, не то, что гораздо позже, в 7-м году оно только. То есть Демофилей же не сразу родился в 4-м году, Алексей Николаевич, а признаки болезни появились где-то к 7-му году.
Но кровь заговаривала, как говорили.
Да. Теперь что мы можем по этому поводу сказать? То есть здесь обратная закономерность. Распутин был допущен к наследнику именно потому, что к этому времени он уже был как бы нашим другом, он был уже влиятельным, доверенным лицом царской четы. И Николай, и Александр ему спокойно доверили своего сына. Значит, что происходило с заговорами крови? Опять-таки, как считают медики. Здесь вот я могу только транслировать мнение тех людей, которые специалистами являются, в отличие от меня. Значит, сам причем Распутин, если верить записям в его дневнике, вот который мы с историком Игорем Лукояном издали несколько лет назад, можно долго говорить на тему того, это дневник подлинный или поддельный, но те факты, которые там приводятся, они в большинстве своем пробиваются по другим источникам. Так что можем исходить из того, что даже если сама редактура была осуществлена кем-то, то собрана была некая фактура, соответствующая во многом действительности. Так вот там Распутин говорит о том, что вот эти больные, у которых кровь не останавливается, они очень нервные, их успокаивать надо. И, как оказалось, гораздо позже, в 20-е годы уже, мировая медицинская наука пришла к выводу о том, что гемофилия обостряется, как психосоматическое заболевание здесь. То есть в ситуации стресса гемофилия обостряется, и наоборот, если гемофилика в ситуации кризиса гемофилического успокоить, что называется, то и кровь становится. И вот здесь воздействие Распутина на эту ситуацию, скорее всего, выглядело следующим образом. Нервничала, естественно, Александра Федоровна, но она была женщина истерическая, и, конечно, она на любой стресс реагировала. Так что всем остальным становилось еще волнительнее. Она все время была центром стрессогенным центром царской семьи, то есть она же до последнего держала всех дочерей в состоянии такого нервного напряжения, поскольку она все время то болела, то она там ходить не могла, все вокруг нее должны были прыгать. Но понятно, что когда что-то случалось с Алексеем, она приходила в состояние повышенной вот этой вот такой неуравновешенности. И задача была ее в первую очередь успокоить. А от нее уже спокойствие могло передаться всем остальным, в том числе и Алексею. Но в конце концов у Григория Распутина появился уже непосредственный контакт с Алексеем. И по воспоминаниям очевидцев, звонили иногда из царского села, говорят, Алексей не может уснуть, капризничает, что делать. Распутин берет трубку. А что, ушко болит? Нет, я тебе говорю, не болит ушко. Ложись спать, и все будет хорошо. И все, перезвонили через 15 минут, Алексей спокойно уснул. Или там он яблоко им дал, съешь яблоко, и все будет в порядке. Таким образом, тоже психотерапевтически на него воздействовал. Так что вот это как выглядела линия лечения. То есть, действительно, скорее всего, он воздействовал как психотерапевт на Александру Федоровну и непосредственно на Алексея Николаевича. Это позволяло преодолевать кризис. Один раз действительно чудесная была история, когда в спале, это на территории Польши, повредил ногу Алексей, очень сильно повредил, и начался большой такой процесс кровопотери, большая гематома развелась, и уже, а Распутин в Сибири как раз был. И послали телеграмму, он прислал телеграмму, твой сын будет здоров, Александр Федорович. И все. А уже стали готовить даже общественность к тому, что скоро умрет наследник, уже стали бюллетень печатать о его состоянии здоровья в газетах. А после телеграммы Распутина она тут же успокоилась, она сразу успокоилась. Все, наш друг написал, что мой сын будет здоров, и сын после этого пошел на поправку. Еще имеет значение то, что, опять-таки, что говорят медики-скептики. У гемофиликов какая есть особенность? Когда кровь вытекает в слишком большом количестве, она, эта гематома, она зажимает сосуды и приостанавливает. То есть эта гематома, она купирует кровотечение. Распутин как бы подгадывал эти моменты.
И давление падает.
И падает давление, да. То есть Распутин якобы подгадывал эти моменты. Я не думаю, что это главное. Главное, мне кажется, вот этот психотерапевтический момент, который он использовал. Благодаря этому ли он был влиятелен? Нет, влиятелен был благодаря тому, что он хорошо чувствовал, что от него хотят слышать те люди, которым он нужен как психотерапевт. А Александре Федоровне и Николаю II он был нужен в первую очередь, Александре Федоровне в первую очередь, он нужен был как психотерапевт с политическим уклоном, то есть который объясняет, как надо взаимодействовать со страной, с Государственной Думой, с министрами и так далее, кому верить, кому не верить. То есть он выполнял в этом смысле свою функцию, и поэтому они за него так держались. Не потому, что он, что они, так сказать, были, понятно, не потому, что он интимно там как-то взаимодействовал с Александром Федоровичем, хотя, что надо иметь в виду, опять-таки, известно письмо Александра Федоровна к Распутину. Это, причем по воспоминаниям Каковцева, это премьер-министр, который беседовал с министром внутренних дел Макаровым, лично относившим эти письма, после того, как их нашли и изъяли, Николаю II, Макаров говорил о том, что Николай II посмотрел на письма и сказал, да, письма подлинные. То есть у нас есть свидетельство того, что это письма подлинные. Текст первого письма Александра Федоровна, остальные письма были дочерям, он известен. И она там описывает: о, мой дорогой, как я скучаю по тебе, как я хочу положить свою руку на твою плечо, свою голову на твою плечо. То есть такое ощущение, что можно интерпретировать это как любовное послание. Но понятное дело, что это послание к человеку, которого она просто очень любит как близкого друга. Другое дело, что в этом отношении какой-то момент сексуальности, скорее всего, присутствовал. Но предполагать, что у Распутина и Александра Федоровны были какие-то адюльтерные отношения, конечно, оснований нет.
Что ж, я напомню слушателям «Эхо Москвы», Даниил Коцюбинский, историк Санкт-Петербург, у нас в эфире. Программа «Цена революции» продолжится после недолгих объявлений.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет Михаил Соколов. Даниил Коцюбинский у нас в Петербурге в гостинице «Гельвеция». Мы беседуем о Григории Распутине. Как удалось такому талантливому человеку создать коалицию против себя, ну, совершенно уникальную? То есть это и либералы, это и какие-то монархисты, правые. То есть все против Распутина через несколько лет сплотились.
Совершенно верно. Распутин оказался заложником выбора между Сциллой и Харибдой. Сцилла это была, вот, ну, условно говоря, это страх перестать быть царским фаворитом. Ну, то есть, конечно, он мог уехать себе обратно в Сибирь, но он не мог этого сделать по тем причинам, о которых я сказал, по своему складу. Тем более, что он иногда уезжал, говорит, ну хорошо, уезжаю, только не зовите больше. Ну, когда там общественность нажимала на правительство, Столыпин там требовал от Николая, давайте, значит, вышли Распутина. И он какое-то время в Сибирь, значит, отсылали. Он говорит, ну и не зовите меня больше, но его же звали потом. И он хвастался потом, вот, а зовут, ведь снова зовут. То есть для него его, так сказать, статус, он был важнее, чем жизнь. Это как актер. Вот для него, понимаете, успех на сцене важнее риска того, что это последний твой выход. Он понимал, поэтому в последние годы он и запил даже. Он чувствовал, что ему надо, конечно, покончить с этим своим вот балансированием на грани гибели. Но он не мог оставить вот эту свою роль.
Но кому он мешал?
Да. И Харибда. Харибда заключалась в следующем. Образованная общественность, причем не только либеральная, но, как выяснилось, и консервативная. Она была крайне недовольна Николаем II. И одни хотели, чтобы Николай II даровал Конституцию, другие хотели, чтобы Николай II слушал правильных советников. Ну, то есть, крайне правых правильных советников. У всех было представление о том, что они имеют не просто возможность, но моральное право командовать Николаем II. Почему так получилось? Это другая передача. Как Николай II свою всю харизму, так сказать, разменял на пятаки, которые у него изначально это было немного, но он весь свой жизненный путь простроил, монархический путь, ну, профессиональный путь построил таким образом, что превратил себя вот в ничтожество политическое. И, конечно, особенно трудно ему было сохранять авторитет в условиях, когда в 1905 году произошла революция и появился феномен свободной прессы. И вот уже когда появилась свободная пресса и появилась Государственная Дума, вот здесь уже, на самом деле, вариантов выживания для Николая II не было. Чем здесь был опасен для него Распутин и чем был Распутин опасен сам для себя? Так он мешал. Он мешал либералам. Как бы он стоял между государством. С точки зрения либералов он стоял между Государственной Думой и царем и осуществлял свои, значит, кадровые коррупционные назначения. А с точки зрения крайне правых он то же самое делал. То есть он стоял между ними и царем. Причем, что здесь любопытно. Сейчас вот такая, ну, так сказать, условная нынешняя, новейшая российская консервативно-монархическая общественность.
Баханов,
да, рисует так, ну, не только Баханов, но вообще все в целом, да, вот они рисуют такую картину, что, значит, вот был там хороший царь, ну, может быть, он был слишком добрый, но хороший, правильный такой почти святой царь, был тоже почти святой человек, ну, даже, можно сказать, святой Григорий Распутин,
который связывал царя с народом,
да, который связывал царя с народом, и были вот эти вот жидомасоны, либералы, которые поссорили царя с народом и использовали в гнусных целях Распутина как такую жуту, которым скомпрометировали царя, оболгав и Распутина, и царя. Это, конечно, какая-то доля правды здесь есть, но понятное дело, что здесь было какого заговора, те же самые либералы, они вполне искренне действовали, когда агитировали против Распутина. Я хочу здесь что подчеркнуть. Первыми, кто атаковал Распутина в публичном пространстве, то есть в прессе, причем не просто атаковал, а обрушился на него с клеветой, стали обвинив его в хлыстовстве, в ротомании, чуть ли не в убийствах, что у него там какие-то были, значит, послушницы, которые потом умерли, и он чуть ли не имущество их потом себе присвоил. Вот первым, кто это сделал, это был крайне правый публицист Михаил Новоселов, который опубликовал свое эссе но он был искренне убежден в том, что он все правильно пишет, но не важно. Важно то, что где это появилось. Это появилось в рупоре черносотенного лагеря под названием «Московские ведомости». Главный редактор Тихомиров, которого вот сейчас те же самые там, вот, нынешние монархисты носят на руках и считают охранителем, последним оплотом, значит, угасающего самодержавия.
Но если сказать, что если бы они промолчали, было бы лучше.
А вот дело в том, что либералы-то понимали, что дело пахнет керосином, и они боялись. Видно, как либералам очень хотелось в своих газетах начать писать про Распутина гадости, но они этого себе позволить не могли. Они побаивались, что их прихлопнут. Цензуры, конечно, не было, но карательная цензура была. То есть могли оштрафовать уже вышедшую газету, могли посадить редактора, да, там специальные редакторы были, которые для того и существовали, чтобы, ну, такие официальные, а потом еще были фактические редакторы, которые продолжали выпускать газеты. Они побаивались, причем и провинциальные либералы, которые, и, кстати сказать, провинциальные либералы раньше стали писать о Распутине, чем столичные. То есть страх был перед Столыпиным, перед правительством Столыпина у либерального лагеря довольно существенный. Но у крайне правых-то страха не было. Они-то и Столыпина мелко видели, они считали, что он слишком такой конституционный, они-то лучше знают, как надо управлять Россией. И поэтому что получилось? Феофан, поняв, что Распутин перестал ему... То есть поначалу Феофан для чего привел Распутина к царю? Он думал, что он при помощи Распутина будет с правильной идеей доносить до царя. А получилось, что Распутин стал играть в свою игру. И его первое его, так сказать, выступление, которое взбесило его бывших покровителей черносотенных, оно было связано как раз с тем, что он вступился за Элеодора. Ну, там внутри черносотенного лагеря была своя склока. Значит, был Элеодор, такой совершенно безудержный черносотенец царицынский, который занимался тем, что писал все время, да, выходил в народ с проповедями против правительства, против местного губернатора, против чуть ли не Столыпина. В конце концов, его синод, то есть, ну, а синод, обер-прокурор синода непосредственно подчинялся премьер-министру, это не как сейчас, патриарх, это не было в России. Чиновник, то есть министр по делам церкви, его решил перевести из Царицына в Минск. И тут Эльдор не хочет, у него там своя паства в царе, он уже там харизматический лидер. И он к Распутину побежал, к своему другу, значит, спасай Распутин. И Распутин пролоббировал отмену этого решения. И тут возмутились столичные черносотенные монахи, вот в том числе Феофан. Как это так? Какой-то мужик управляет Святейшим Синодом. Получилась такая ситуация, когда Феофан пошел на аудиенцию к Николаю, а Николай его не принял. А он тогда к Александре Федоровне. Она его приняла, ну, не выслушала, но не прислушалась. И вот тогда возмущенный Феофан, один из самых ультраконсервативных церковных лидеров начала 20 века в России, такой вот оплот монархизма, как принято сейчас считать, пошел к своему знакомому, значит, главному редактору, к Тихомирову, и привел, ну, вот возникла вот эта компания из Новоселова, Феофана и Тихомирова, и появилось вот это две публикации, вышли в московских новостях, с которых стартует вот эта клеветническая кампания против Распутина. Какая у них была в голове мысль? Таким образом на Николая воздействует. Ты нас не слушаешься кулуарно, ты нас не принял, а вот на аудиенцию, вот тебе же хуже. Мы тебе сейчас устроим выволочку в нашей газете, и ты попробуй потом еще только не прислушайся к монархической прессе, а либералы, они так и будут дальше бояться, думали черносотенцы. Естественно, это наивно. Естественно, тут же речь подключилась, это кадетский орган, и дальше уже эстафету переняла либеральная пресса, которая стала развивать тесто. То есть, в принципе, у Новоселова в статье было все то, чем потом пользовались либералы. Вот вся та клевета антираспутинская, все эти грязные эпитеты, которыми он был характеризован первым, их использовал черносотенный публицист Новоселов. Так вот, а потом Столыпин стал пытаться взять ситуацию под контроль. Значит, он запретил московским новостям писать о Распутине. Постепенно он стал вызывать, там, Макаров, министр внутренних дел, после Столыпина уже, правда, Приколковцева, вызывал главных редакторов и просил их, ну, как бы, пожалуйста, там, не пишите какое-то время хотя бы, если он не будет создавать специальных поводов. То есть какие-то начались вот такие договоренности, в том числе и с либеральными газетами. Ну, что надо сказать? Либералы иногда замолкали, но новое время и голос Москвы, ну, голос Москвы, это тоже можно считать, конечно, либеральной газетой, но это октябристы, это монархисты, то есть они, в общем, конституционные монархисты, и среди либералов это самые правые. Следующая волна обсуждения распутинской темы, январь 2012 года, кто выступает здесь зачинщиком? Не кадетская речь, не русское слово, вот это крупнейшая либеральная газета российская, а голос Москвы. Голос Москвы — это официоз октябристской партии, то есть это, по идее, правительственная партия, которая всегда поддерживала правительство. И вот они публикуют очередную статью Новоселова, все тот же Новоселов, голос православного мирянина, который перед тем опубликовал брошюру «Распутин и мистическое распутство», где доказывал, что Распутин хлыст, и вот, значит, он безобразно влияет на царскую семью. И это была брошюра конфискована, значит, номер, в котором было опубликовано письмо Новоселова, Кастелло тоже был конфискован. В итоге октябристы устроили запрос в Государственной Думе, где прочли с трибуны это письмо конфискованное, значит. И после этого уже другие газеты его смогли напечатать. То есть кто, опять-таки, торпедировал то относительное затишье, которое установилось после первой Новоселовской статьи? Опять Новоселов и опять как бы лояльные правительству силы. Почему? Потому что они тоже хотели влиять на царя. И октябристы хотели влиять на царя. Они тоже считали, что он дурачок, на которого надо правильно воздействовать. А коль скоро он нас не слушает по-хорошему, мы по-плохому на него воздействуем. И, естественно, вторая пошла уже волна обсуждения распутинской темы в прессе, в которой радостно подключались уже радикальные либералы, то есть те же самые кадеты. Вот как выглядела ситуация.
Даниил, ключевой такой момент – это лето 14 года. Многие историки уверены, будь Распутин здоров, будь он в Петербурге, может, даже войны бы Первой мировой не было.
Вы знаете, хотя это выглядит каким-то вот нонсенсом, такое утверждение, что войны не по такой же вот случайности начинают, тем более мировые войны, там, больной или здоровый Распутин, или даже Николай, ну или даже монарх какой-то. Но что мы знаем? Мы знаем, что в 12 году была ситуация, когда и в 9, и в 12 году были два балканских кризиса. И надо сказать, что оба раза Распутин себя проявлял как пацифист. Ну, в первом случае там в большей степени имела значение позиция Столыпина, конечно, который тоже считал, что Россия не готова ни к каким новым большим войнам. А вот уже в 2012 году это было чисто распутинское воздействие на Николая, и Россия не ввязалась в конфликт между там, Болгарией и Сербией, с одной стороны, Турцией, с другой стороны. При том, что славяне были еще и не правы. Ну, то есть они первые начали. Но Распутин был категорически против. Он считал, что народу война не нужна. И в этом смысле он был действительно правильным представителем русского народа. Русскому народу, как показала история Первой мировой войны, большая война была не нужна. Она не могла быть популярной в деревне. В городе, там, среди образованных, одухотворенных этими вот националистическими мечтаниями конца 19-го, начала 20 века, очень популярными среди образованных классов. Да, война была популярна. И даже своих детей отправляли на фронт. Милюков отправил сына на фронт, сын погиб. И Милюков все равно считал, что Россия должна биться за выход, значит, в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы. А Распутин так не рассуждал. И он был прав в этом смысле. Гораздо больше, чем эти интеллигенты все вместе взятые. Но Николай тоже инстинктивно чувствовал, что война – это вот все, конец всему. Поэтому он не симпатизировал идеи войны. Но его министр иностранных дел Сазонов, генералы, понятное дело, генералы всегда хотят воевать, Государственная Дума вся, то есть пресса, причем не только... даже кадеты здесь были не самыми, такая, я имею в виду, либеральная оппозиция, она была не самая ура-патриотическая, а самые ура-патриотические – это были вот центристы, либералы-центристы. Самые крайне правые тоже осторожно относились к войне. Но вот этот центр, так сказать, государствообразующий центр, серьезные политики тогдашние, да, вот они все считали, что, конечно, Россия должна показать этим, значит, вот немцам, где раки зимуют. И, наконец-таки, тем более, Россия уже 10 лет как конституционная монархия, как считали эти вот центристы, значит, Россия уже добилась, ну, она уже почти такая же, как Франция и Англия, поэтому в блоке с Францией и Англией России логично бороться против немецкого милитаризма и значит, империализма. Вот так рассуждали эти люди. И тут вдруг, значит, Николай колеблется. И в ситуации, когда уже вроде бы он должен подписать указ о мобилизации, а там как выглядела ситуация? Если Николай подписывает указ о мобилизации, ясно, что автоматически Германия объявляет войну. То есть войну формально объявила первая Германия, но указ о мобилизации был этим триггером, который сделал это объявление неизбежным. Это было всем понятно. И Николай подписывает указ, но потом на день задерживает. То есть он колеблется. В этот момент ему приходит письмо от Распутина, который в это время лежит больной, ну, раненый в Тюменской больнице. Его ножом ударило. Ну, скорее всего, это была подосланная Элеодором, который к тому времени уже был в контрах с Распутиным. Такая полусумасшедшая женщина. У нее был прогрессивный паралич там, с провалившимся носом. Хеония Гусева, да. Ну, ей было 28 лет, но тем не менее она уже была застарелой сифилис. Она была уже, скорее всего, просто невменяема. Потом она попала не в тюрьму, а в психиатрическую больницу после этого покушения. Правда, февральская революция ее освободит как жертву, как узницу проклятого царизма. Значит, и вот Распутин с тяжелым ранением в брюшную полость, лежал в больнице. Но он написал письмо. Тяжела туча, грозна туча над Россией, вижу море слез, знаю, что на тебя давят окружающие. Тем не менее, не вступаю в войну. И трудно сказать, то ли это письмо задержало на день, то есть это, то ли это телеграмма задержала на день, то ли она пришла уже позже, когда Николай все-таки решился и подписал указ о мобилизации. Но есть воспоминания о том, что, по-моему, Вырубова пишет, о том, что государя эта телеграмма очень разозлила. Скорее всего, она пришла уже после того, как уже назад пути не было. Хотя до этого Николай колебался. Она его сильно разозлила, он ее разорвал в клочья. И после этого вот наступает период такого, с одной стороны, эйфорического полугодия в отношении между царем и Александром Федоровичем с одной стороны и либеральной общественностью с другой, то есть гармония. Мы идем к победе, мы забыли прежние распри, наша задача победить супостата. И это длится вплоть до января 2015 года, когда выясняется, что победа далеко, а проблем с, так сказать, с организацией наступления, уж тем более обороны, вернее, обороны, а тем более наступления становится все больше. Но вот в течение этих полугода Распутин попадает ситуацию для себя необычную. Он немножечко оказывается недовостребован. Да, он встречается, по дневникам царским видно, что он встречается с царской семьей, с царскими детьми, с Александрой Федоровной, общается, но его отбирают машину, его, с ним, вероятно, уже не так доверительно общаются. То есть его используют как бы не как полноценного консультанта, а как вот просто человека, который, ну, Божий человек, который пускай за нас молится там на подхвате, если что с Алексеем Николаевичем случится. То есть он теряет свой прежний статус. Фавориты, то есть у него же была куча клиентов, куча людей, которые хотели через него что-то там такое. Да. Он помогал, он лично давал деньги, у кого-то брал, у банкиров брал, там просителям иногда давал. Естественно, он...
Себя не забывал.
Ну, как сказать, он не был корыстолюбивым. Ему нравилось сорить деньгами. Ему деньги были нужны, но не для того, чтобы скапливать богатство, когда потом после его смерти обыск делали и ничего не нашли. Хотя он вроде как даже там припас какой-то приданное своей Матрёне, но он не был таким скопидумом, а он был именно таким аристократом, что ему нравилось быть благородным и великодушным, вот что ему нравилось, чтобы люди были ему благодарны, чтобы говорили: о, великий Григорий Ефимович, как мы вам признательны. Так вот, от него стали разбегаться клиенты, потому что он потерял возможность лоббировать неограниченное количество частных просьб, и так продолжалось вплоть до января 2015 года. Что происходит в январе 2015 года? Происходит сразу две вещи. Во-первых, выясняется, что на фронтах плохо все. Ну, первое же поражение было там в сентябре при Танненберге. Первая и вторая русская армия были полностью разгромлены немцами, и вся русская гвардия там полегла. Ну, правда, был там небольшой осуществлен, так сказать, на Галицийском фронте небольшое продвижение, но это уже, так сказать, не меняло ощущение того, что немцев не сломить. То есть на австрийском фронте, да, можно даже немножко понаступать, а с немцами шутки плохи, немцев не сковырнуть. И в этой ситуации выясняется, что не хватает снарядов, что плохо организовано снабжение армии, что промышленность не готова к, там, к долгой войне, что все рассчитывали на войну, которая закончится в течение одной кампании. И вот среди Государственной Думы собирается на трехдневную такую сессию, где начинается вот обсуждение того, что же делать дальше. То есть вот этот идиллический период заканчивается, с одной стороны. С другой стороны, И царская чета это чувствует, что вот гармония в отношениях с общественностью близка к финалу. С другой стороны, попадает в катастрофу Вырубова железнодорожную и находится при смерти. И она просит, да, Александра Федоровна с Вырубовой в очень близких отношениях, это ее ближайшая подруга. И Вырубова просит: позови старца Григория, пускай за меня помолится. И вот в этот момент, значит, возвращение, триумфальное возвращение старца в царскую семью. То есть как, не то, что в царскую семью возвращение, а возвращение его в прежний статус. Он входит в помещение, подходит к Вырубовой, который уже лежит без сознания, берет ее за руку, поглядь на меня, говорит, она тут же очнулась, и кризис был преодолен, хотя врачи говорили, что она уже умирает. И в этой ситуации, когда у царской четы возник снова вакуум, политический вакуум возникать начал в отношениях с общественностью, и таким образом возникла снова потребность в этом медиаторе Распутине, вот он таким образом доказал свою состоятельность. Хотя
посоветовал ехать в Думу?
Это произойдет, но это вернее, был было до этого один раз. Нет, в Думу ехать было не надо, потому что во время войны Дума не собиралась. Был до этого один эпизод, когда Распутин посоветовал царю сходить в Думу разок. Действительно, царь сходил на заседание Думы, и после этого в течение нескольких месяцев думцы не критиковали правительство. Так что у Распутина бывали и такие эпизоды в его советнической деятельности, так сказать, правильные политтехнологические. Но по большому счету он понимал, что Дума – это, конечно, сила, которая подтачивает основу самодержавия именно своим бесконечным оппозиционным дискурсом. Так вот, я возвращаюсь в 15-й год. Значит, Распутин снова становится возвращает свои прежние активы, и действительно с этого момента он начинает очень активно влиять на назначение и премьер-министров, и обер-прокуроров Сейших Синода, и министров внутренних дел. Я сейчас не буду расписывать это по месяцам. Почему он это делал? Потому что оппозиция требовала, то есть, вернее, другие министры требовали, чтобы Распутина услали в Сибирь. То есть ему нужна была эта кадровая политика не для того, чтобы Россию вести не в то направление, в котором хотели либералы, а для того, чтобы себя защитить свое положение при дворе. То есть он назначали тех министров, тех премьер-министров, которые были согласны с тем, что Распутин будет возле царской семьи. Но в это время Распутин уже не тот, что был до лета 2014 года. Он сорвался. Летом 2014 года, когда он попал в ситуацию такую полуопального положения, он запил. И вот тот Распутин, которого масс-культура воспроизводит, вот этот пьющий, танцующий, там в ресторанах, на вилла Роде зажигающий, в московском ресторане Яр, там обнажающий половые органы, демонстрирующий их певичкам. Это уже не тот Распутин, который в свое время делал карьеру. Это Распутин такой, ну, распадающийся. И, надо сказать, Александр Федорович долго не верил, что такое может произойти с ним. И только когда вот уже неопровержимо и доказательства, что он в Яре так хулиганил, пришли, значит, была придумана такая легенда сама Александра и Распутин, что это дьявол вот меня искушал, но я тем не менее не искусился, я все равно остался тем же святым человеком, но там вот, ну, конечно, да, это был поступок рискованный. Так вот, он начинает пить. И, конечно, то, что он начал пить, и он уже не закончил пить до конца дней своих, то есть до декабря 2016 года, он продолжал уходить в запои. И это ослабило его интуицию, что и позволило. То есть, с одной стороны, он понимал, почему он не мог остановиться в своем пьянстве? Потому что он понимал, что все, война – это путь к революции. Есть легенда о том, что он даже написал письмо, где подробно расписал, что будет после его смерти. Вот если меня убьют люди из народа, то не бойся, царь, ничего с тобой. А вот если убьют твои, значит, родственники, то вижу моря крови, там земля красна от крови, все будет плохо, все погибнут. Скорее всего, это Моносевич, не Моносевич, а Симонович, его секретарь, придумал это письмо. Но он его придумал на основании неких реальных разговоров, которые Распутин, конечно, вел, о том, что все идет в пропасть. Вот все идет. Остановить это невозможно, потому что война добром не кончится. А что значит добром не кончится? Убьют царя и убьют самого Распутина. Он это предчувствовал. Но, предчувствуя это, он снизил, так сказать, за счет своей алкоголизации, вот свою психологическую интуицию. И поэтому, когда его стали выманивать люди, приготовившись к тому, чтобы его уничтожить, он не почувствовал обмана. Так что вот такой трагический парадокс в конце его жизни произошел. Его смогли обмануть люди, которых, как он казалось, понимал прекрасно.
Вы одной фразой, можно сказать, приблизил Распутин революцию или нет?
Да, разумеется, Распутин приблизил революцию. Но что здесь надо иметь в виду? Медик Боткин говорил, что не было бы Распутина, они, то есть общественность, причем не только либеральная, но и правая, как мы выясняем, да, они придумали бы кого угодно другого. Вырубал меня, то есть, ну, сам Боткин про себя говорил. Они бы нашли другого, кого можно считать той помехой, которая мешает правильным силам влиять на неправильного, слабого, глупого императора. Вот в чем парадокс. То есть Распутин был в этом смысле самой удобной мишенью. Конечно, он там ходил в баню с женщинами, его обвиняли в холостовстве, он вообще вел себя экстраординарно, потом он был необразованный, легко было его уличать в том, что он дает идиотские советы, хотя идиотские советы давали как раз образованные серьезные политики. Но, как показала практика, да, как показала история, но важно то, что здесь не было выхода. Россия в условиях после Первой русской революции, в условиях легализовавшейся политической жизни, когда стало можно вслух критиковать царя, она шла по пути будущей, следующей революции и полного обвала. Потому что критиковать самодержавного царя в самодержавной 500-летней империи, это готовить взрыв, даже если тебе кажется, что ты поступаешь как серьезный политик.
Спасибо. Даниил Кочубинский был в эфире программы «Цена революции». Надеюсь, что мы о заговоре против Распутина поговорим в отдельной передаче. Вел эту программу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.